Братья и сестры, мир вам! Я прочитаю один стих из Евангелия от Луки, из 9 главы, Евангелия от Луки, 9 глава, 56 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Ну, тема, о которой я хотел бы сегодня порассуждать, это вот в этом стихе, это два слова «Сын Человеческий». Или я еще так назвал ее, или почему, или за что я люблю Христа. Вот мы с вами все христиане, да, мы ходим на собрания, и, ну, казалось бы, такой вопрос, может быть, банальный или простой, вот каждый из нас... И мы говорим, что мы любим Иисуса Христа, да, то есть основное то, что делает нас христианами, вот, и мы говорим, как бы, ну, и на самом деле я задумался над этим вопросом, хотел по себя проанализировать, вот, и об этом немного с вами сегодня вместе порассуждать, и вы знаете, казалось бы, понятно ответ, да, что Христос умер за мои грехи, Он даровал мне спасение, поэтому я люблю Христа. Но мне хотелось бы чуть-чуть и более подробно или с другой стороны на это посмотреть. Вы знаете, сейчас вот такой сезон, скажем, в церквях крещений. И, ну, заявляют, вот если Бог даст, то у нас скоро будет крещение. И вот те, кто заявили на крещение, они испытания проходят, им задают эти вопросы. Вот, и они учатся или как бы проходят беседы, как отвечать на эти вопросы. И, ну, разные вопросы, они переживают, вот как они будут, пройдут они испытания, не пройдут. И вот бывает, что в нашей жизни мы тоже как бы на все эти вопросы мы просто заучиваем ответы. Вот, и порой просто можем отвечать, но не иметь этой любви в сердце. И вы знаете, я тоже вспомнил, когда меня принимали в церковь, то когда я размышлял об этой теме, то я вспомнил, я ничего, много не помню, как бы, но я помню, вот мне тоже задали этот вопрос: а ты зачем в церковь хочешь вступить или стать членом церкви? Ты Христа любишь или ты боишься в ад попасть? Вот мне стрейт, как говорится, в лоб задали такой вопрос: ты чего пришел сюда? Значит, ты, наверное, в ад боишься попасть, поэтому ты хочешь в церковь. Или все-таки ты Христа любишь? Вот я запомнил очень этот вопрос. И я помню, что я ответил, что я пришел, потому что я боюсь в ад попасть. Вот. Неправильно. То есть правильный ответ должен быть такой, что, значит, я Христа люблю, поэтому я в церковь вступаю. Но я тогда как бы еще не соображал. Вот. И ответил, как у меня было на сердце. Ну, в общем-то, ответ, он и тот правильный, и тот. И в самом деле мы... в церковь идем, принимаем крещение, потому что мы не хотим быть с врагом, там где-то в аду мучиться, да, мы хотим быть в раю, вот. Но мне хотелось бы сегодня про этот вопрос проэкзаминировать, как бы, что значит, вот я люблю Христа, да, и я христианин. Друзья, ну, короткий ответ на этот вопрос я себе отдал: я люблю Христа, потому что он Сын Человеческий. Ну а что это значит, Сын Человеческий? Я хотел бы об этом, чтобы мы поразмышляли еще, поговорить. Это послание апостола Павла к Филиппийцам, 2 глава, с 6 по 8 стих мы прочитаем. Филиппийцам 2 глава, с 6 по 8 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Сделавшись, друзья, я повторю еще вот это из этого отрывка, на что я хотел бы особое ударение по нашей теме сделать. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Друзья, очень часто употребляется это выражение «сын человеческий» почему-то вот. И вот эта мысль, на которой я хотел бы остановиться, Что это значит? И вы знаете, для меня очень важно то, что Христос стал мне своим. И Он стал своим, потому что Он, вот как здесь мы прочитали, сделался подобным человеком. Вы знаете, вот, ну, может быть, все по-разному думают или размышляют. Друзья, я когда размышляю и думаю, вот Бог, да, Иисус Христос, Он же Бог. И, вы знаете, я люблю Его не потому, что Он там, ну, где-то особенно сильный, имеет там где-то на небе, но для меня Он дорог и близок именно потому, что Он пришел на землю, и Он стал как человек. Он стал, то есть Он, так же, как я родился, Он имел те же самые проблемы, Он учился, у Него были родители, Он болел, или там, ну, искушаем был также. То есть Он был такой же, как я, человек. Именно поэтому Он мне дорог, и я Его люблю, и Он мне стал свой. Вы знаете, есть такое выражение, землячество, земляк, да? Вот нам оно, может быть, тоже знакомо. Вот здесь мы тоже в Америке уехали с той стороны, вот мы встречаем там кто-то, кто-то приехал там из Воронежа, допустим, да, для меня... Те, кто жили и выросли в Воронеже, они как-то кажутся роднее, они меня земляки. У кто-то там, может быть, с Кишинева там, или там, с какой-то другой. И вот такое есть понятие, оно очень интересное, мне хотелось бы на нем остановиться. Вы знаете, вот когда я еще рос в Воронеже, родился, и когда я вот был подросток, там, значит, прослеживалась такая ситуация. Но она, в общем-то, и в других городах тоже. То есть, особенно подростки к этому склонны, они вот... Вот тот, кто живет в моем районе, это значит свои. Вот попадает подросток в другой район, его останавливают там хулиганы и говорят: ты откуда? Я с левого берега. Ага, мы тебя будем бить. И бьют, допустим. За что? Ну, потому что ты с левого берега, а мы с правого берега. Ты не свой, тебя надо бить. Вот такая, значит, такой образ мыслей. И я, ну, я не участвовал в таких драках, но я слышал, что... Целая война шла между районами, могла. Вот подростки потом, значит, кого-то избили, он собирает компанию, идут в тот район, там бить. И были также такие серьезные драки, что даже с смертельным исходом. То есть, ну, вот так вот работает человеческий мозг, или как бы, да, свои, вот, значит, свои. Когда я попал в армию, там ситуация чуть изменилась. Тоже в армию обычно с разных городов люди приезжают, посылают, вернее, их, вот, и там уже не разбирается, кто с какого района, ага, встретил я кого-то из Воронежа, ой, это уже земляк, то есть уже не имеет значения, в каком районе он живет там или где, это уже какой-то вот особый близкий человек, я, может быть, по национальности, да, там узбеки, они с узбеками там, может быть, вот, уже таким образом, и вы знаете, я помню, когда я служил в армии, то у нас в санчасти был санинструктор, то есть был из Воронежа. И он меня взял туда работать водителем на скорой помощи. Последние полгода в армии я работал только потому, в принципе, что я был тоже из Воронежа. Ну, вернее, одна из этих моментов, как бы, что он меня туда пригласил на эту работу. Вот. Еще я помню такой случай, друзья, когда меня призвали в армию, я только попал в часть, и, ну, какое-то время прошло, и вот как, ну, значит, а у меня есть сестра старшая, и моя сестра, она вышла замуж за немца, который жил в Казахстане, в Семипалатинске, и, значит, у нее фамилия стала Штайгер, немецкая фамилия, и вот сестра мне пишет письмо в армию, а прямо перед армией я к ней ездил в гости в Семипалатинск, и, ну, мы так общались тесно с ней, и вот она мне в армию пишет письмо, вот, и обратный адрес она пишет: Татьяна Штайгер, вот, а у нас в батальоне служили немцы, ну, и вообще в армии там так интересно, там солдаты все очень быстро узнают, в общем, мое письмо, значит, когда, ну, видно, увидели такую необычную фамилию, для России это очень необычная фамилия. И, значит, а там служили в батальоне три немца. Что интересно, один возил командира батальона, другой был завсклада, И третий был завклуба. То есть они занимали самые ключевые такие, ну, я не хочу употреблять это слово, но такие места, да, вот, как бы важные, и которые хотели бы, ну, все там быть. И вот этот зав склада, то есть склад всего батальона, там и одежда, ну, вот все, это такое место очень теплое, скажем так, место, к которое все стремятся. И он был немец, и вот я в роте там сижу, и он идет, а он был такой очень большой, крупный, такой спортивный человек. И он с этим письмом, значит, где Сенцов? Ну, и, значит, меня нашел, говорит, пошли со мной. Вот, ну и мы идем, я так думаю, кто его знает, зачем он меня позвал. Вот, и оказывается, он тоже немец, но он говорит, а кто это Татьяна Штайгер? Я ему объяснил, что это моя сестра. Вот, и вот здесь вот это чувство, да, то есть это чувство вот у этого немца. Там, ну, у меня там особо никаких чувств не было, вот, а у него, вот, это, вот он меня привел к себе в склад, достал там какую колбасу, чай, и стал меня угощать. Вот ему приятно, что вот тут, хотя я-то сам не немец, и вообще, ну, вот, но ему это было приятно. Я помню еще, что я с большим удовольствием вот варенье ел, потому что я уже давно не ел варенье, и мне было вкусно. Вот, такое чувство есть, друзья. То есть этими рассказами или этой мыслью я хотел бы сказать, еще вновь задать этот вопрос сегодня себе и, может быть, вам, чтобы вы могли переосмыслить, за что я люблю Иисуса Христа, потому что Он мой земляк. Вот я ответил так себе на этот вопрос, потому что Он пришел на эту землю, и Он особо дорог мне, мне особо приятно и радостно, что Христос мой земляк. Друзья, мы сейчас будем молиться, и я хотел бы, чтобы мы могли поблагодарить, потому что этот шаг, и вы помните, когда вот эта вот чаша, да, и Христос сказал, не моя воля, а твоя да будет. То есть Он сам согласился прийти вот сюда на землю к таким негодным людям, грешникам, и поэтому особо мне приятно, друзья, что Христос, Он является моим земляком, то есть то, что Он пережил все. Вы знаете, и что самое важное и что самое приятное для меня, что Он полностью нас понимает. У вас сегодня какие-то проблемы, может быть, трудности, или в семье, или на работе. Христос прекрасно все понимает, потому что Он наш земляк. Он был здесь, и Он это все пережил, практически все, что мы переживаем. И как результат... Почему это важно, друзья? Почему это важно? Потому что если Он все понимает, то Он может простить нас и помочь нам, что самое главное. Поэтому пусть Бог благословит сегодня нас и вот эту мысль, чтобы мы могли вспомнить, поблагодарить Его за то, что Он все понимает.
И... Отец, Дух Святой, аминь. Саша, будем петь.
Мы выслушаем стихотворение сейчас. «Иду к тебе, Спаситель мой Бог». Если у кого-то есть еще участие, пожалуйста, подавайте.
Иду к тебе, Спаситель мой и Бог. Иду к тебе, Спаситель мой и Бог. Иду к тебе с молитвой покаяния. Прости, что часто средь земных тревог я забываю о твоих страданиях. Прости, Христос, за боль, что наносил с твоим рукам греховными гвоздями, за то, что часто не хватает сил нести твоей любви святое знамя. Прости за праздно прожитые дни, омой меня в любви животворящей. Прости за то, что ложные огни я принимал за свет путеводящий. Прости, что я пренебрегал тобой, что праведным я сам себе казался, и пред твоею жертвою святой в благоговении сердцем не склонялся. Хочу прозреть, глаза души открой и научи нелицемерно верить, чтобы, идя по жизни за тобой, твоею мерой все земное мерить. Я пред тобой стою таков, как есть. Я не оправдываюсь, но прошу, помилуй мой слабый дух, мою земную песнь наполни новой неземною силой. Аминь.
Ставши будем петь.
Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У нас немножко получилось не совсем состыковка с проповедниками, потому что некоторые не смогли быть сегодня на служении. И нам вот с Александром придется сегодня проповедовать. Наверное, так надо, потому что мы мало проповедуем, говорят люди. Я хотел бы прочитать вместе с вами 5 глава Бытие. 5 глава Бытие, я прочитаю с 23 стиха. «Всех же дней Еноха было 365 дней, 5 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я хотел бы вместе с вами вспомнить несколько ветхозаветных праведников. У одного из первых я вот привел именно человека, о котором очень мало сказано, практически совсем почти мало сказано. И эта мысль, которую я хотел бы вот вместе с вами проследить, о праведниках, которых мы будем вспоминать, связывать их с Иисусом Христом. Вот как Христос после этих праведников ходил пред Богом, пред Отцом Небесным. Что сказано за Еноха? Совсем немножко. Он ходил пред Богом 365 лет. Обратите внимание, этот человек прожил 365 лет. Не 35 лет, а 365 лет прожил, и написано «ходил пред Богом, и не стало его». Это очень хороший пример для нас, братья и сестры, чтобы мы в своей жизни научились ходить пред Богом, не пред людьми. Пред Богом, если ты будешь ходить, пред людьми ты будешь светом. Это однозначно. И если ты будешь ходить пред Богом, как Енох, тебя не станет. Просто не станет. Тебя Бог возьмет. Если ты не будешь ходить пред Богом, останешься, как эти люди остались, на потоп, и этот потоп пришел на всех людей. Это было ужасное, это было очень бедствие огромное, которое постигло на то время весь род человеческий. Это не просто какой-то район затопило, когда бывают такие наводнения, да, и затопит там один район или другой, или какую-то местность, то все так сильно об этом говорят, и это такое бедствие ужасное. А вы представьте, дети, представьте, всю землю покрыло водой. И ничего не осталось живого, только рыбки в воде остались, и звери все, и все, все погибло. И вот этот человек своей праведности пред Богом, который ходил пред Ним, он оставил после себя прекрасного человека. Как помните, кто это был? Ной. Это был человек особенный. И я о нем прочитаю, что Бог сказал о нем. Кто помнит, что Бог сказал о нем? В 7 главе Бытие такие слова сказаны, сказал Бог. В 7 главе, 1 стих. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Знаете, я тоже просмотрел свою жизнь и так думаю, что бы Бог мне сказал на сегодняшний день? Мог ли Бог сказать о мне, что я увидел тебя праведным предо мною в роде сем? Это не просто были слова, сказанные, как мы иногда бываем, своим друзьям говорим, ну, такие, знаете, добрые, хорошие слова, ну, чтобы человека как-то похвалить. Бог, Он видит сердце, Он видит и знает человека, Он знает, что он думает. И вот этот человек жил среди развращенного рода. Вы видите, что вся земля растлилась. Но Ной сумел сохранить своих сыновей, Сим, Хам и Афет, три сына, которые взяли себе дочерей из того народа, в котором они жили. Но, посмотрите, какой исход. Этих невесточек родители не спаслись. Никто не спасся. А спаслись только они. Спаслись эти девушки, которые вышли замуж за этих сыновей. Потому что отец ходил пред Богом и был праведный вроде сем. Это касается отцов, это касается вас особенно. Чтобы сохранить свое семейство в этом ковчеге, нужно быть праведным перед Богом. И тогда Господь окажет эту милость, и ты будешь спасен со своим домом. Это, знаете, каждый мечтает о том, чтобы его дом был спасен, чтобы его дом был в этом ковчеге с сыновьями и дочерями своими. Следующего праведника я хотел бы также выделить. Это был Авраам. Авраам, он был человеком особенным. Знаете в чем? Он был сильно верующий. Вот есть люди чуть-чуть верующие, а он был сильно верующий. Потому что то, что сделал Авраам, больше из людей никто не сделал. И Авраам, он доказал веру свою в делах. У него не расходились слова с делами. И если ему Бог сказал, он никогда не говорил: «Господи, обратите внимание». Авраам не сказал: «Господи, почему я должен вот этого сына принести в жертву, а не вот этого?» А Бог говорит: «Нет, именно Исаака. Исаака принеси мне в жертву. Нет, ну давай Измаила». Нет, Исаака. Он не спорил с Богом, он ни слова ему не сказал. Ни слова, братья и сестры, обратите внимание. Он не сказал: «Господи, ну почему? Ну ты мне хоть объясни, чтобы я знал ситуацию, почему ты так хочешь?» А он говорит: «Кого ты любишь? Пойди принеси все сожжения Богу». И он пошел на эту гору, даже жене не сказал. Он в таком был, знаете, вот в состоянии, я не знаю, как это взвесить, но это было очень трудное в него. Очень трудный крест. И он пошел на гору со своим сыночком любимым, чтобы его отдать Господу. И Бог увидел, и это вменилось ему в праведность. И он стал праведным и верующим. И теперь мы дети Авраама, как называемся, по вере. Вот если будем, как Авраам, верующими, мы войдем в Царство Небесное. Это значит положить себя на жертвенник, отдать все, что есть у меня, и детей моих, и все полностью должно принадлежать Богу. И тогда вот эта вера наша, она будет достигать неба, как Авраам достиг этого вечного царства. И там он написано, где он находится, помните? Написано: на лоне Авраамова вот этот бедный, нищий Лазарь был вознесен. Я не представляю, что это за лона, но примерно мы можем представить, да? Что Бог ему отделил, ну пусть какую-то планету, и он там находится. Потому что этот человек, который был в аду, он увидел. Как он увидел? Ну это, конечно, Бог все так рассказал, что нам порой непонятно, как это он увидел. С ада увидел это лона Авраамова. Но это была история, чтобы нам понимать загробную жизнь, что оно в действительности так и будет. У кого-то будет свое лоно, как у Авраама. И он там находится. И таких бедных нищих он забирает Господь к себе и туда помещает. Авраам был праведником пред Богом. И это вменилось ему в праведность. Смотрите дальше. Кто у нас еще? Моисей. Что Бог говорит за Моисея? Кто что помнит? Он был кратчайшим человеком, да? И знаете, что Бог еще сказал в числах 12 главе 7 стих? «Он верен во всем доме моем». Мне понравилось вот такое выражение Бога, что «Он верен во всем доме моем». Как важно, чтобы в Церкви Божьей мы были верны, а не так: «Ну, это мне нравится, это не нравится, хочу – пойду, хочу – не пойду». И знаете, каждый может себе так сказать. И сказал Моисей когда-то, когда его Бог посылал, помните, в Египет, он говорит, ну зачем я пойду, я косноязычный, зачем это все мне, там у меня есть брат и все остальное, там есть пророки, нет, Господи, не пойду. Тогда Господь на него и прогневался немножко. Хотя Господь все равно увидел в нем этот сосуд, которого можно употребить. И когда он пошел, Бог его благословил. Он пошел, и Бог его благословил. И он был верен во всем доме Божьем. Вот эта верность, которую Бог нам доверил, маленькое служение, которое тебе Бог доверил, например, молитвенное служение, или служение благовестия, или служение библиотечное служение, или служение служить сиротам и вдовам, ты его должен делать очень осторожно, с трепетом, не как человеком, но как Богу. И вот Моисей был верен во всем в Доме Божьем. И он в точности исполнял, хотя не вошел в обетованную землю. Это еще для нас хороший пример. И я для себя всегда тоже говорю, если Моисей не вошел в обетованную землю, потому что Бог так сказал, не явили святости моей пред народом, оказывается, друзья, братья и сестры, святость – это есть послушание Богу. Потому что в некоторых вещах, может быть, мы непослушны, а так, в общем, я служу Богу. А Бог хочет, чтобы мы были во всем послушны Ему. Вот в этом есть святость. И Моисей, как великий пророк, он довел израильский народ, да, до этого Иордана и взошел на гору. И приложился к народу, потому что Бог сказал, не войдешь. Ну, мог бы Моисей сказать, Боже, ну, прости меня. Я ж тебе во всем доме был верным. Ну, прости меня, пожалуйста, один грех. Неужели ты не можешь меня простить? Друзья, Бог не человек. Бог не человек. Если Бог сказал однажды, то Он не будет говорить второй раз. Бог всегда говорит очень четко и ясно. Итак, будьте святы, ибо я свят. И он сказал, не надо бить по скале. Скажи, и скала воду пошлет. А он почему-то ударил. Он почему-то ударил. Потому что в предыдущем случае они ударили по скале. И он, видно, так же самое здесь проявил такую вот свою, как бы, свое понимание, что нужно ударить еще, кроме того, чтобы сказать. А это получилось, не явил святости предо мной. Но Моисей был верен, написано, во всем доме моем. Следующий был человек, это Иов. Бог, знаете, что говорит о нем? Нет такого на земле, как он. Нет такого человека на земле, как он. Кто-то считает, что он жил до потопа, многие считают, что он жил после Авраама. И вот период этот от Авраама, после Иакова и его всех детей, где-то в какой-то местности жил Ио. Но мы не знаем точно, нигде не описано точно происхождение Иова, в каком году он жил и чей он был родственник. Нигде в родословии нет его. Он был человеком, о котором Бог сказал, нет такого на земле, как он. Может ли Бог сказать обо мне, что нет такого человека, как он? Что нет такого человека, как вот этот человек, который здесь сидит? Друзья, это очень серьезно. Оценка Бога очень высокая, да? На всей земле миллионы людей. И один Иов, который удостоился такого высшего звания, что нет такого человека, как он. Хотелось бы, знаете, вот чтобы мы, когда закончится наше служение, чтобы вот эти праведники, они были в нашей памяти, и мы смотрели на них. И чтобы мы, взирая на кончину их жизни, подражали, как написано, вере их. Это были великие праведники, за которых Бог стоял. Илья был человек, написано «подобный нам». Представляете, как Бог его слушал. Он помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. Друзья, это очень тоже, знаете, хороший пример, что он был очень близкий к Богу. А почему? Его ничего не держало на этой земле. Бог сказал, иди к реке и будь там. Он пошел, и его кормил. Кто кормил его, дети? Ворон приносил ему кусочек мяса. И он кушал, и пил из реки водичку. И вот так он жил. У него не было ни чемодана, у него не было кухни, у него не было, у него даже ничего не было, на чем приготовить было пищу. Ни сковороды не было, ни картошки, ни соли, ничего у него не было, друзья. А этот человек самым великим был на то время, Илья. Он сказал, и 50 грешников сгорело в 1 секунду. Друзья, это сила, которую только дает Бог тем, кто ему послушный во всем. Бог сказал ему, и он пошел в другую местность. И он не спрашивал, зачем туда идти. Друзья, вот когда мы будем меньше вопросов задавать, а больше будем послушны Богу, тем больше Бог будет проявляться в жизни нашей. А если мы будем постоянно задавать вопросы, question, то мы будем жить под вопросом. Под вопросами будем жить. И тогда будет трудно нам выходить из положения. Потому что Бог потом начнет задавать вопросы нам. А если Бог будет задавать вопросы вам, тогда ответа не будет. Еще был такой человек прекрасный, я хотел бы его тоже... Это был... есть пророк Исаия был. Он проповедник правды. Молодой он был. Иеремия. Это великие пророки, которые тоже были исполнителями слова в точности. Иеремию бросили в яму, и он там чуть не утонул. Праведник, Господи, зачем? Он же твой послушный раб. Зачем эта яма? Ладно, где-то там он и так скудно жил. Еще в яму. Опустить тебя надо. Друзья, может, иногда нас надо опустить в эту грязь, чтобы оттуда поднять нас, и мы благодарили Бога, что Он вытащил нас из этой грязи. Знаете, так он был праведник. Это же не просто Иеремия был грешник, и вот Бог его допустил за то, что он какие-то творил вещи нехорошие, и Бог вот взял ему и в грязь его засунул. А вот это был человек, пророк великий, и они его взяли и так опустили. Но Господь показал ему, я могу все, и даже из ямы из этой извлечь. И хороший человек, молодой человек, это мне нравится, это Даниил. Даниил, это был очень малый пророк, считается, да, он был, с другой стороны, великим пророком. То, что Даниилу было открыто, то оно все совпадает с книгой Откровения. И он говорил о этих седьминах, о последнем пришествии Иисуса Христа. И тот момент, когда он сказал, что восстанет Христос, и предан будет смерти, и не станет его. Это слово, которое Даниил произнес, он и не знал, может быть, Иисуса Христа лично. Но он говорил это пророчески намного вперед, что будет Иисус Христос. Это будет тот пророк, которого ожидает Израиль. Йешуа Хамишах. Это тот придет, он прям написано там. И ее... Иудаисты, они не поставили в пророческую книгу, они его поставили в историческую часть книги. Потому что только один Даниил говорит прямое имя Иисуса Христа, что именно он будет предан смерти и не станет его. И для них это очень не нравится, и они ее убрали с пророческих книг, поставили историческую часть, как историю, чтобы не обращали внимания на то, что Бог именно сказал через Даниила. И о последних днях, что написано, все это точности сбывается с книгой Откровения. Поэтому это был великий пророк, это был великий муж веры, который прожил несколько царей, больше 4 царей, да, он прожил. И когда его бросали в ров львиный, сколько ему лет, вы думаете, было? Ну, примерно. Ему где-то 80 лет было, когда его бросили в ров львиный. Дедушку бросили в ров львиный. Все считают молодого, там он раз прыгнул, зацепился где-то. Дедуля туда ушел вниз. И там он сидел с этими зверями и молился Богу. И он оказался верным пред Богом. И греха не сделал, он сказал, пред Богом. И пред тобою, царь, я не согрешил. И Бог его спас. Вытащили его оттуда, невредимым. А тех людей, которые на него очень много говорили злого, плохого, их бросили туда. И даже они не успели долететь до дна, как их всех львы растерзали. Бог показал славу свою. Это ветхозаветные праведники. Их еще можно было бы называть. Я хотел бы назвать несколько новозаветных. Первого – это Захария. Захария – человек был особенный. И мне он нравится, что он с женой своей, и они вместе, они так служили Богу, что написано, они были беспорочны. Друзья, обратите внимание, что это значит? Это безгрешные, беспорочные. Это человек, который живет святой жизнью. Ему было предсказано Духом Святым, что от него родится Иоанн Креститель. Это человек, который пророком был великим, предшествующим пред Иисусом Христом, который возвестил и сказал, вот Агнец Божий. И Иисус Христос сказал за Иоанна, что не восставал больший Иоанна Крестителя пророк. Вот такой был прекрасный человек Захария. Следующий человек – это Симеон, с которым встретился Иисус Христос. Или он встретился с Иисусом Христом, потому что написано, он взял его на руки и благословил Бога и сказал – «Ныне отпускаешь меня, Владыка, по слову Твоему, ибо видели очи мои избавление Твое». Друзья, это была встреча Симеона, праведного перед Богом, и написано, он был исполнен Духом Святым. Вот эти все пророки, которых мы перечисляли, они были исполнены Духом Святым. Они были великие мужи Божьи, потому что Дух Святой был на них. А Дух Святой только почивает на том, кто свято живет, то делает все без вопросов, то, что Бог ему говорит. Симеон был человеком особенным. Мне он нравится. Он ждал чающее утешение Израиля, то есть ожидал избавления. И написано, ему было открыто Духом Святым, что он не увидит смерти. Я знаю, что некоторые люди предвещают, ну, братья, которые в церквях у нас говорили тоже, вот скоро Христос придет, мы не доживем, мы вместе даже будем восхищенными. А эти, они уже почили давно, эти братья, и уже память от них в забвении, нету их. Один сказал, я помню, там на Кавказе, говорит, если в 2000 году не будет пришествия, отлучите меня. Ну, его, конечно, не отлучили, пожалели, но вот так люди иногда бывают, говорят. И я думаю, что нельзя никогда этого говорить. Надо говорить то, что написано, и то, что тебе Бог сказал, то ты можешь сказать. А то, что ты придумал, никогда не надо говорить. Особенно по откровению написано, кто прибавит или убавит, тому будет плохо, на того наложит Бог язвы. Поэтому Господь все очень строго напоминает нам о том, чтобы мы могли вот подражать вот этим праведникам. И последний праведник был на земле, хотя после него еще были люди хорошие. Это был человек Иисус Христос. Это был прекрасный муж скорбей. написано, муж скорбей, изведавший болезни. Он ничем не отличался от человека. Ничем не отличался Иисус Христос от человека. Он хотел кушать, он хотел спать, он болел, он ходил, и ему было трудно, и он уставал. Но он это делал для того, чтобы показать, что я человек такой же самый, как и вы. И вот идите по этому пути, как я иду. По этому пути идите, и вы придете прямо на Голгофу. Друзья, если мы не придем, как Иисус Христос, на Голгофу, не будем сораспяты с Ним, как эти святые праведники, знаете, мы не сможем наследовать Царство Небесное. В Царство Небесное налегке не перейдешь. Все равно какие-то страдания Бог допустит. Или болезненные страдания, или гонения, в которых сейчас умирает более 2 миллионов христиан, а может и больше. Больше, которые умирают сегодня за Слово Божие. Нам сегодня хорошо, кондиционер даже работает. У них нет возможности, может быть, попить последний раз этой водички свеженькой. Их убивают сегодня в мусульманских странах тысяч. И вот эти пророки, о которых мы вспоминали, тоже многие пострадали. Многих покушались убить, а многих и убили, о которых Христос сказал. Хотелось бы, чтобы мы, вот как мы вспоминали Еноха, который ходил пред Богом, чтобы мы в своей жизни так же само могли ходить пред святым Богом. И когда придет время взять нас от этой земли, нас просто не станет. Придет тот момент, когда Христос придет за церковью, и Он выхватит из этой земли нас, когда враг душ, это сатана, восстанет и захочет взять церковь. Написано в английском тексте, написано «rapture», выхватит от этой земли и возьмет к себе. Будем написано «во мгновение ока восхищены на облаках, встретени с Господом на воздухе». Вот эта встреча будет тех, кто сегодня ходит пред Богом, как ходил Енох, как ходил Ной, как ходил Авраам, как ходили святые мужи, как Иов ходил. Вот чтобы они были памятью для нас всегда, и чтобы мы сравнивали с ними свою жизнь, потому что они уже на небе. Написано, когда Иисус Христос был на земле, с Ним на горе Преображения кто встретился? Моисей и Илия беседовали с Ним. Друзья, так эти люди, которые ушли в вечность, они пришли и встретились на горе с Иисусом Христом и беседовали с Ним об Его исходе, что скоро закончится твоя миссия. Наш Бог Святой, Ты совершил это чудно, и Ты скоро пойдешь в свои обители. Друзья, вот для этого, для нас есть прекрасные примеры из жизни людей, которые были такими же самыми, как написано, Илия был подобный нам человек. Он не был другого склада, он был такой же самый, и хотел спать, и кушать, и все так же самое, и одеваться ему надо было, и мыться, и все. Но он был послушный Богу во всем, как Моисей послушный был в доме моем во всем, Бог сказал о нем. Я хотел бы, чтобы и мы были такими послушными во всем Богу нашему. Тогда и Он будет нас слушать, как слушал Илью. Тогда и Он будет нам посылать хлеб, как посылал Ему. Все Бог даст. Он говорит, обратитесь ко Мне. Идите за Мной. Идите за Мной. Он сказал ученикам, и Я вас сделаю вот такими, как Я хочу. И Он сделал их ловцами человеков. Вот это Господня цель, чтобы мы могли в этом мире кого-то поймать. Когда рыбак идет на рыбалку, он берет с собой удочку, берет с собой все необходимое, чтобы поймать рыбу. Друзья, мы в этот мир выходим, мы то же самое, как рыбаки, должны забрасывать. Я бы сказал, мы должны забрасывать уже сети. Хотя здесь в Америке сети нельзя забрасывать, к сожалению. Но в России там мы могли забрасывать, ну и тянуть. Ученики тоже забрасывали сети. А здесь надо, видите, одну удочку, еще один крючок. Но если ты хотя бы на один крючок поймаешь хорошую рыбу, а знаете, поймать хорошего салмона с икрой, это же тоже неплохо. Вот братья иногда ловят. И приятно, да, когда ты тянешь хорошую рыбу, и ты знаешь, что ты ее принесешь домой, и все будут радоваться. А вы представляете, и если ты пришел и ничего не поймал, как жена, она ожидала тебя с рыбой, а ты пришел без рыбы. Ну хорошо, что у нас есть магазин, мы можем заехать там в корейский, хорошего салмона купить, приехать с ним домой. Ну, тоже можно так сделать. Но он дороже, правда, выходит. Но я о чем говорю? Говорю о том, что мы в своей жизни должны быть этими рыбаками. Вот выходишь, забрось хоть на один крючок, приведи за всю свою жизнь одного грешника сюда, в церковь. Приведи его, чтобы он здесь покаялся и принял крещение. Если ты ни одного человека не привел, ну слабо, друзья, слабо. Но я еще на это еще смотрю, друзья, что если мы своих детей привели в церковь, это уже хорошо. Это уже высокая планка. Привести своих детей к Господу – это тоже высокая планка. Но если ты грешника спас от грешного его, то ты покрываешь множество грехов, потому что Бог употребляет тебя для спасения этого человека. Это честь. Пусть Бог благословит, чтобы мы были вот этими людьми, которые могли бы сегодня спасать людей, как когда-то Бог нас спас и помиловал. Пусть это слово, оно еще раз будет напоминать нам о этих праведниках, которые ходили пред Богом, и их не стало в свое время. И когда Господь придет, нас тоже не станет. И все, кто здесь сидит, они все пойдут на небо, потому что я знаю, что вы любите Господа. И Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И Он не желает смерти грешника, но желает, чтобы все люди спаслись. Поэтому все мы будем спасены. И за это благодарность нашему Богу, что Он любит нас и желает спасти нас. Для этого мы должны спасать людей, как и Он нас спас. Да будет имя Его благословено, нашего Бога. Аминь.
Вставши будем петь номер 363. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья, мы еще с вами будем слушать слово. Я хочу два текста прочитать. Первый текст записан в книге Екклесиаста, 3 глава, 7 текст. «Время молчать». И еще один текст, который записан в Евангелии от Матфея, 26 глава, 62 текста. «И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. Я бы хотел с вами коротко поговорить на тему «Время молчать». «Время молчать». Мы знаем, что, друзья, очень много проходит различных мероприятий, семинаров, братских курсов, вот, проповеднических курсов, для того, чтобы научить людей говорить. Ну, проповедовать, да, научить людей говорить. Вот. И я думаю, что правильно говорить, для этого тратится большое количество времени. Люди в колледже посещают, да, берут специальные уроки, где их учат говорить, ну, на английском языке говорить. Вот, много тратится время. Только я думаю, друзья, как вы думаете, что проще, научить людей говорить или научить людей молчать? Что проще? Ну, научить говорить сколько нужно времени? Вот ребенок рождается, да, начинает его учить говорить, ну, может быть, 2-3 года, там, больше, да, совершенно говорить надо больше времени. Вот. А для того, чтобы научить молчать, сколько нужно времени? Я думаю, жизни не хватает иногда для того, чтобы научиться молчать. Некоторые люди уже перед смертью так говорят, что думаешь, ну надо бы уже как бы научиться, может быть. Вот. То есть не хватает иногда жизни для того, чтобы молчать. Знаете, даже как иногда говорят, вот такая поговорка есть народная, да, что сначала мы учим детей ходить и говорить, а потом хотим, чтобы они сидели и молчали. Вот, ну и на собрании тоже хотим, чтобы они сидели. Мы их учим этому, да? То есть для этого нужно очень много времени. Не хватает жизни, чтобы научить. Друзья, это очень непросто. Если мы с вами посмотрим известную брошюру, каждый ее знает, наверное, да, об освящении. Тут есть вероучение, наш устав. И здесь есть раздел, в который говорит, называется так, в разъяснении о грехах есть раздел, который называется «Грехи словом». Вы знаете, это один из самых больших разделов здесь. Грехи словом – это один из самых больших разделов вот, в разъяснении греха. Празднословие, пустословие, гнилые слова, сквернословие, хуление, кощунство, смехотворство, клевета, ложь, обман, лжесвидетельство, перенос, злоречие, злословие, осуждение и так далее. То есть очень большой раздел, который включает в себя грехи словом. Вот, ну или грехи говорения, да? И Писание говорит, при многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен. Притча 10 глава, 19 текст. Сдерживающие свои уста разумен. Вот интересно то, что когда мы с вами читаем в послании к Ефесянам, там речь идет об исполнении Духом Святым, там написано, не упивайтесь вином, от которого будет распутство, но исполняйтесь Духом. И вот это слово «исполняйтесь», одно из значений этого слова – это контроль. Контроль в противовес тому человеку, который упивается вином. Но когда человек выпивает вина, физическое вино, да, он теряет контроль над словами. Он может что зря сказать, да? Ну, непотребство какое-то сказать. Он несвязно начинает говорить. Вот контроль языка или контроль, когда язык контролируется духом, это очень важная составляющая человека, который исполняется Духом Святым. Он может контролировать свои слова. Очень много грехов, которые человек делает языком. В послании к Колоссянам написано 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Человек очень много делает своим языком. Язык часто сеет какие-то раздоры. В то же время он может созидательную работу проводить, да? Дипломатический язык есть такая фраза, да? Тот, который может примирять конфликты, мягкий язык есть. Вот. И Писание говорит, что удерживающий уста свои или молчащий разумен. Друзья, ну какая же есть польза от молчания? Польза от молчания. Вот Писание говорит, молчание Богу нравится. 1 Петра, 3 глава, 4 текст. Это хорошо место знакомо с сестрам, часто его обращают, когда происходит бракосочетание. Писание говорит, хорошо знакомое это место, да? Да будет украшением вашим. И идет перечисление, да? А потом написано, ну сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. То есть Господь оценивает молчаливый дух, состояние молчания очень высоко. И это перед Богом драгоценно. Перед людьми не всегда, перед людьми часто мы смотрим на то, как человек говорит. Даже на кафедру выходит, мы думаем, а как он говорит, да? Или хорошо говорит, или, или плохо говорит, или не то говорит. Вот. А Писание очень сильно оценивает молчаливый дух. Вот. А для жен, имеющих неверующих мужей, да, или наоборот, для мужей, имеющих неверующих жен, написано как? Что они житием жен своих, как? Как написано дальше, друзья? Без слова приобретаемы были. Без слова. Не надо никакие слова. Молчание можно приобретать. Я немножко рассуждал об этом и удивился, друзья. Оказывается, молчание можно благовествовать. Молчание. Николай, я не знаю, вы такие методы используете. Молчание благовествовать, и молчанием можно грешников спасать. И именно тех грешников, которые слову не покоряются. Написано, мужья, которые не покоряются слову. Они без слова могут быть приобретаемы. Удивительно просто, друзья. Просто удивительно. Без слова можно, я не знаю, вот такой молчащий, взять такой пример, да, молчащий благовестник. Я не знаю. Мы представляем, что благовестник – это человек, который может правильно, хорошо убеждать, говорить, приводить людей, проповедовать им слово, приводить их ко Христу. Он должен говорить. А вот здесь совсем другое. Интересно, вот мы читаем в книге Екклесиаст, 4 глава, 17 текст. «Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к чему? к слушанию, нежели к жертвоприношению. То есть, когда ты идешь в церковь, ты больше будь готов не к тому, чтобы говорить, а к тому, чтобы молчать, к тому, чтобы слушать. Тоже удивительно. Мы иногда приходим для того, чтобы говорить. И в молчании, друзья, можно на самом деле услышать только то, что Господь хочет сказать. В молчании. Если мы сидим и комментируем, да, комментируем слово, комментируем песни, комментируем участие, ничего не услышим. Вот Деяния апостолов, 10 глава, там речь идет о том, на кого сошел Дух Святой. Деяния апостолов, помните, да? Смотрите, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Дух Святой сошел не на говорящих, Дух Святой сошел на молчащих, на тех, которые молчали и слушали. Иаков говорит в 3 главе, 2 стихе, кто не согрешает слове, тот человек совершенный. Кто не согрешает слове? Друзья, человек совершенный не тот, который больше говорит, а тот, который больше молчит. Человек совершенный, тот не согрешает слове. Друзья, но тот, который меньше произносит, наверное, меньше согрешает. Меньше согрешает. И более совершенный это не тот, кто мог хорошо и красиво говорить, а тот, который больше молчит. Совершенный больше молчит. Притча 11 глава, 12 текст. Разумный человек молчит. Друзья, молчать и слушать – это такая добродетель, скажем так, или такое качество, которое доступно каждому человеку. То есть к этому надо только направить свои желания. Я даже так бы сказал, друзья, ведь согласитесь, что говорить – это не всегда значит использовать уста. А человек, который пишет 1000 смс-ок за день – это говорящий? Это тоже говорящие, друзья. Молодежь сегодня мало разговаривает, ну, в общем-то, не мало, разговаривает. Но как много она пишет, как много. Ну, мне как-то один человек сказал, 3000 смс-ок в месяц, это самый минимум, это значит, ты вообще молчаливый. 3000 – это ты молчаливый. И этот разговор, он часто бывает пустым, да? Ну, как ты? Да ничего. А что ты? Да я ем. А что ты ешь? Да вот это. Вот этот постоянный разговор, Друзья, в настоящее время очень много звуков среди нас, даже ночью. Заметьте, молодежь часто, ну и взрослые люди часто, не перестают нарушать тишину. Чем? В машину сел, сразу надо что-то включить, чтобы что-то, какие-то звуки шли. Из машины вышел, наушники одел. Если не наушники и не машина, то надо что-то писать обязательно, постоянно движение. Я как-то рассказывал про одного человека, который в кармане даже, там его в школе к директору вызвали, а он в кармане руку опустил, и он там на ощупь пишет, я у директора, там он на меня ругается. Он одной рукой пишет там в кармане, понимаете, чтобы все друзья его знали, что он делает. Вот такое говорение, даже уже, знаете, автоматическое говорение. Друзья, и это говорение постоянно, оно накладывает негативный отпечаток. Человеку некогда побыть в тишине, в молчании. Он постоянно окружен всякими звуками. Друзья, и как необходимо нам сегодня всем иметь внутреннее молчание. Научиться слушать. Если мы сидим на собрании, комментируем, о чем-то думаем, размышляем, у нас движение мысли постоянно, это не молчание. Должно быть внутреннее молчание. Какая-то внутренняя торговля или постоянный разговор, она нарушает это молчание. Согласитесь, что мы живем в то время, когда многие люди совершенно разучились слушать. Даже разговаривая один с другим разговаривает, он всегда думает, что сейчас, если он сейчас закончит говорить, что я ему скажу? Я об этом думаю, и получается, никогда не могу услышать на самом деле, что мне человек говорит. Вот из-за того, что отсутствует это молчание. Мы уже готовим ответ, да? И, друзья, когда мы не слышим человека вот со своими внутренними комментариями, то мы, в общем-то, ответ прилично дать не можем. Слово учит нас, что мы должны быть прилежными слушателями. Ну, вот один из Божьих людей так говорил, что Бог дал человеку один рот и два уха. Он хотел, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили. Это Иоанна Златоуста слова, друзья. Он хотел, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили. Друзья, Господь усмотрел для нас такое время молчания, это ночь, да? Когда мы, можно сказать, принудительно молчим. Хотя я знаю некоторых людей, они вот, я знал одного человека, он английский язык как учил, он ночью ложится, а наушники одевает, и там речь ему говорит. Хотя психиатры говорят, что если бы у человека не было время молчания, ночи не было, да, то человек бы с ума сошел просто. То есть, если мы постоянно говорим, а постоянно в окружении звуков, то мы можем быть не вполне нормальными людьми, друзья. Надо усматривать в нашей жизни время полного молчания. Как-то я одного человека слушал богослова, он говорит, что когда у меня отдых, я уезжаю в глухую деревню, играю там с мальчишками в лапту, ничего не читаю, потому что и дух, и душа должны отдыхать. Они говорят ему, ну как же ты вот, а тебе же надо постоянно там. Нет, ничего не делал, вот это время не делал. Должен быть отдых, время молчания, тишина. Друзья, нам надо стремиться в течение дня находить такие минуты, когда бы мы давали своему духу, своей душе отдых, когда бы в нашей жизни было время молчания. К Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Помните, да? И они, искушая его, задавали ему вопросы. Написано, Иоанна 8 глава 6 текст. Иисус молчал. Написано, он писал перстом на земле, да, и не обращая на них внимания. Интересно, к Иисусу подошли, а он на их внимания не обращает. Он молчит. Друзья, мы помним, да, что он сказал, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И ушли все. И те, которые себя считали слишком виноватыми, и те, которые считали себя не очень виноватыми, ушли все. Друзья, мы часто на людей смотрим по-разному. В наших глазах одни люди бывают праведнее, чем другие. Но вот в глазах Бога все согрешили, и всем нужно спасение. Друзья, важно, чтобы мы, приходя на богослужение, тоже пребывали. Вот это время перед богослужением пребывали в молчании. Для того, чтобы нам сосредоточиться, и вспомнили мы слова Самуила, когда он находился в храме, и был к нему голос какой? «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Если не будет вот этой торговли внутренней, тогда только мы можем быть готовы к тому, чтобы услышать, что нам Господь скажет. Время, в которое мы готовимся слышать голос Божий, хорошо было бы перед собранием провести в молчании. Вот часто бывает, молодежь пришла, но встретилась, долго не виделись, начинается обсуждение. Никакой подготовки нету, внутреннего молчания нет. Ну и хорошо, приходя в собрание помолиться, да, вот такой молитвой, как мы находим в Священном Писании. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». И то же самое, когда мы просыпаемся, друзья, вот это время после вынужденного молчания ночного, вступая в день, в котором будет много разных звуков, сказать: «Господи, благослови меня идти вот этот мир звуков, и чтобы я был совершенным, чтобы я не согрешал». Вот еще в России как-то на работе мне нужно было быть на одном заводе, мы работали с этим заводом, получали там каучук, у нас есть завод синтетического каучука там, откуда мы приехали. Вот. Ну и мы часто беседовали, вот, где получали, грузили машины, вот, разговаривали о вере. И как-то мне говорят там диспетчера, они говорят: а у нас тут верующий работает один. Ну мне интересно сразу, кто такой, знаю, не знаю, церквей не так много в городе. Вот. И я стал спрашивать: а как вы узнали, что он верующий? Вот. Ну, может, он вам рассказывал, может быть, трактаты давал. А они говорят: нет, он глухонемой. Я думаю, интересно, а как вы узнали, что он верующий человек? А у нас, знаете, в церкви, вот, из которой мы приехали, у нас порядка 25 членов было из глухонемых. И нам иногда приходилось беседовать, ну, и со служителем мне приходилось не раз беседовать перед крещением с ними, с переводчиком. Вот, и мы спрашиваем у него: Откуда ты знаешь, что тебя Господь спас, вот что ты грешник? Он говорит: я страшный грешник. Переводчик переводит. Он говорит, что он страшный грешник. А кто тебе сказал? Ты же ничего не слышал, ни проповедника там, ну, с переводом там у нас все проповеди. А он показывает на небо, что Бог мне сказал, Слово мне сказало, что я страшный грешник. Ну и мы с пресвитером вот так разговаривали между собой, ну и удивлялись. Интересно, что человек не слышит, да, не слышит некоторые проповеди, некоторые акценты, когда, ну, в переводе же нельзя иногда показать характер слова, да, трудно очень показать, с каким характером говорится. Ну, мы можем сказать слово, придав ему разные оттенки, да, а вот переводчику очень трудно это сделать. Кто ему об этом сказал? И он говорит: я страшный грешник, мне Бог об этом сказал. То есть он сердцем своим услышал. Хотя человек пребывает в молчании, да, вот в постоянном. Сам не может говорить. Ну, я говорю: а как? Ну, мне неудобно. Я говорю: как вы узнали, что он верующий? Они говорят: ну, по нему видно, посмотрите на него. Сейчас вы его увидите, как бы, если вы его увидите. Он сам светится, он готов всегда помочь. Он очень доброжелательный. Вот. У него искра в глазах. Вот. Ну, вот, по нему видно, что он верующий. Ну и он всегда на небо показывает, как бы. Он всегда на небо показывает. Вот. И, друзья, знаете, христианин – это тот, кто Христа показывает. Не трактаты дает. Вот он в своем молчании очень многим людям о Христе свидетельствует. А все там, кто работает, они его все знают как христианина. Все, там большой завод, вот он идет, у него улыбка, у него он весь светится, понимаете, он весь светится небом. И он не нашу церковь посещал, но вот он свидетельствовал там своим молчанием. Ни словами, ни трактаты раздавал, ни журналы какие-то, ни газеты. Он собой, своим молчанием свидетельствовал, что он христианин. Но я с ним тоже встретился. И знаете, удивительно, когда мы с ним встретились, там он мне показывает, ты верующий, да? Как бы ты верующий. Я ему показываю, да, я верующий. То есть мы с ним вот первый раз увидели и узнали друг друга, что мы братья. Вот. И он мне несколько раз на небо показывал. Типа там небо, и у меня в сердце, у меня небо в сердце. Друзья, нашим молчанием могут решаться различные вопросы также, различные проблемы решаться. Вот Марцинковский интересно писал в своей статье о страдании, что человек должен принимать страдания, только тогда Господь может отвечать и облегчать страдания, и помочь страданиям. И помочь страданиям. Но Давид говорит в 38-м псалме, этот текст записан, «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Друзья, мы иногда в болезни и, может быть, в страданиях какие-то начинаем роптать, много говорить. Иногда за какими-то советами обращаемся. Давид говорит, я был нем и безгласен, и скорбь моя подвиглась, разрешилась, подвинулась. Друзья, Иов то же самое говорит, помните, да? Он своим друзьям, друзья пришли его успокаивать, они там его и обличали, вот, и вместе с ним находились. И он им говорит, о, если бы вы только молчали, это было вменено вам в мудрость. Но они постоянно ворошили его прошлую жизнь, они ему советы какие-то пытались давать, проверить свою жизнь. Он сказал эти слова, помните, он говорит, полагаю руку мою на уста, отныне буду молчать. Когда он эти слова сказал? Когда он услышал о величии Бога, да? О том, что Бог творец, как он все мудро сотворил. Когда он это все услышал от Бога, он говорит, все, я теперь буду молчать. Насколько Бог велик, что я могу сказать? Даже этим людям. Вот. И мы видим, что он сказал эти слова, когда услышал о Боге, о его величии, и получил ответ на эти вопросы. И скорбь его подвиглась. Скорбь его подвиглась. Друзья, самый яркий пример для нас – это Иисус Христос. И Иисус молчал. И когда привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и когда мы прочитали с вами, он стоял перед Пилатом, Писание говорит, он молчал. И это пример для нас, когда нас обличают, когда унижают, когда плюют на нас, да, нам нужно молчать. Друзья, как трудно. И вот Христос, он отказался от последнего слова. Нам всегда хочется, вот когда нас, может быть, унижают, обличают, вот сказать человеку, чтобы он замолчал, да, вот сказать ему что-то такое важное. Иисус молчал. Интересно, вот в одном стихотворении есть такие слова. «Когда лукавый фарисей Христа коварно искушал и деву грешную злодей побить камнями предлагал, Иисус склонялся и молчал. Когда Пилат в своем допросе всесильный перед ним стоял и дал понять в своем вопросе, что он спасти его желал, Христос взирал лишь и молчал. Когда в терновом он венце пред злобной челядью предстал и с алой кровью на лице удары трости испытал, Христос по-прежнему молчал. Когда ж измученное тело палач бездушный распинал и все злодейство беспредела ударом млата завершал, прости им отче, он воззвал». Друзья, Христу было что сказать этим людям. Мы бы могли сказать, ну вот в последний момент надо было сказать какие-то слова, которые могли бы спасти хотя бы одного человека. Но он молчал. Он молчал. И Писание говорит о том, что после того, как он сказал слова, да, то сразу начались издевательства. Сразу после его слов, вот кто читает Писание, это увидит. Начались избиения, оплевания, и все это видно. Вот отцы церкви, я выписал, называли молчание языком ангелов и требовали, чтобы во время богослужения, до и после пребывала абсолютная тишина. Вот первая церковь. Пребывая в Доме Божьем, нужно сосредоточиться на духовном, не говорить ни с кем, а только молиться за себя и за других. Вот такой внутренний устав был у первой церкви, друзья. Не разговаривать перед собранием. Потому что если человек расточает вот эту внутреннюю тишину, внутреннюю готовность слушать. Что он может услышать на собрании? Друзья, пусть в нашей жизни будет почаще время молчания. Иисус молчал, и нам надо с ним, ему последовать. Мне бы хотелось даже сделать такое напоминание, что когда мы постимся, друзья, в посте бываем, нам нужно поститься в том числе и от слов. Хорошо было бы поменьше говорить, потому что в многословии, при многословии не миновать греха. Ну вот мы в лагере, друзья, молчание, понятно, что оно очень трудно дается, да? Вот в мире говорят, что молчание это что? Молчание это золото. Мы с детьми в лагере пытались золото мыть. Ну, взяли там полпаунта золотого песку, золотосодержащего, и промывали этот песок. Ну, где-то 20 золотых песчинок, я насчитал потом, там сложил их в пузыречек. Вот 20 золотых песчинок из полпаунда мы намыли. Ну, это такой золотосодержащий. Это довольно-таки трудоемкий процесс. Очень трудный процесс добычи золота. Почему золото и драгоценно? Потому что его очень мало, да? Его очень мало. Вот, друзья, и молчание очень трудно дается, так же, как золото. Всегда хочется что-то ответить, что-то сказать. Но молчание – золото. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы в нашей жизни почаще было время молчать. Иисус молчал, и нам нужно чаще молчать. Пусть Он благословит нас на этот труд. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам возможность сегодня быть в собрании святом Твоем. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы я в своей жизни чаще имел время молчания. Господь, прошу Тебя, помоги мне Тебе подражать, потому что Ты молчал, Господь. Особенно, когда обвиняли Тебя, особенно, когда хулили Тебя, когда приготовили Тебя к распятию, Господь, Ты молчал. Ты также молчал, когда Тебя обвиняли в том, что Ты не строго наказываешь грех, Господь. Я прошу Тебя, меня научи молчать. Благослови каждого из нас. Помоги, чтобы мы были людьми совершенными, которые могли обуздывать свой язык. Все, Господь, и я также нуждаюсь в этом. Милость нам яви. Благодарим Тебя за это собрание. Да светится в нашей жизни святое Твое имя, Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Аминь. Ставший будем петь заключительный псалом номер 249, и также во время пения будет сделан добровольный сбор.